Продолжаем мы разговор о Нагорной проповеди, которая, как мы помним, большинством выдающихся умов человечества признана самым концентрированным выражением морали и религиозности во всех писаниях мира. И продолжаем мы с Евангелия от Матфея, с 5 главы, начиная от 31 стиха. Там говорится о разводе и браке. И сказано следующее. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разведется с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Казалось бы, сказано все очень понятно, ясно. Никаких дополнительных вопросов не возникает. Ну, давайте все-таки рассмотрим эти слова сначала в контексте древних иудейских, фарисейских споров на эту тему, а совсем в ином контексте после. Прежде чем мы начнем этот разговор, вспомним, кто говорит устами Иисуса Христа, чей голос слышен и чьи мысли выражаются через логос, через произнесенное слово. Как вы думаете, говорит ли что-либо вообще Иисус от себя? Или говорит через него Отец, Творец миров? Очевидно, второе. Он сам сказал: «Слова мои не мои, но пославшего меня». Очевидно, это относится ко всей сфере его слов и речей. Он за всю свою жизнь, за все проповеди не сказал ничего от своей человеческой сути, кроме таких вот, знаете ли, чисто земных слов, ну, например, жажду, стражду, сын человеческий не имеет где преклонить голову и тому подобных, которые к божеству отнести совсем невозможно. Хотя и здесь вдумчивые и настойчивые толкователи находят намеки на высшие состояния события. Но сейчас речь не об этом. Говорится здесь о разводе, и более подробно эта тема разобрана в 19 главе Евангелия от Матфея. Там говорится, что приступили к нему противники, оппоненты, и спросили, 19 глава, 3 стих, «Искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Вопрос в контексте фарисейских споров рубежа новой эры, в том числе первого века. Дело в том, что существовали, если вы помните и знаете, два главных направления фарисейства. Бейт Шамай и Бейт Хилель. Дом Шамая, одного из старейшин, одного из мудрейших учителей, и дом Хилеля, другого старейшины и не менее мудрого и великого учителя. В то время как дом Шамая, Бейт Шамай, склонялся к ужесточению, к суровому толкованию всех заповедей, так что человек как бы оказывался в тисках определенных предписаний, в очень таких суровых обстоятельствах отношений с Богом и ближними. Буквально-таки был скован заповедями. Бейт Хилель, следовавший за своим мудрым и добрым учителем, утверждал, что заповеди нужно толковать в духе милосердия, кротости и наибольшей для человека свободы. И в большинстве своих постановлений, учений, как говорят многие исследователи, Иисус Христос следует за Гилелем. То есть объясняет заповеди в духе любви к Богу и человеку, открывает их внутренний гуманный смысл и таким образом строит свое учение. Тем более странно, что в данном случае, в ответ на вопрос своих оппонентов-фарисеев, которые явно хотели узнать, к какому мнению склоняется новый учитель, к мнению Шамая или Гилеля, Иисус беспрекословно склонился к толкованию Шамая, наиболее сурового и наиболее бескомпромиссного требователя, обращающегося к человеческой душе с определенными наставлениями, суровыми и бескомпромиссными.
Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Ну, в этих словах, казалось бы, еще более суровый приговор разводу как явлению, чем в словах Шамая. Дело в том, что текст Второзакония, на который ссылаются иудейские фарисейские учителя, гласит так, что если мужчина женится на какой-либо женщине и найдет в ней нечто недостойное, постыдное, есть другие переводы, по-древнееврейски это «эрват давар», некое постыдное дело, то тогда пусть напишет он ей разводное письмо. И вот в толковании этого самого «эрват давар», постыдного дела, неприятного дела, расходятся Шамай и Гилель. Шамай говорит, что «эрват давар» – это совершенно точно и беспрекословно нечто, связанное с прелюбодеянием, заигрыванием другими мужчинами, с недостойным поведением, и тогда муж имеет право, заметив это, развестись с женой своей, дать ей разводное письмо. Гилель толковал гораздо более либерально, как бы сейчас сказали. «Эрват давар» – это все, что может не понравиться мужу в жене или в ее действиях. Например, не та форма прически или невкусно приготовленный суп – это уже дает право мужчине развестись с женщиной. Иисус, приведенными нами словами, как бы вообще перечеркнул развод как факт. Его не должно быть, потому что вначале Бог сотворил мужчиной и женщиной человека, и что Бог соединил, то человек да не разлучает. Еще раз подчеркнем во всех остальных случаях. Практически во всех остальных случаях Иисус как бы поддерживает толкование дома Гилеля, милосердное, такое либеральное, а здесь не только поддерживает толкование дома Шамая, но и превосходит его в своей жесткой позиции. Ну, это все кажется нам на первый взгляд. А мы зададим следующий вопрос. Вот существовали фарисейские толкователи, различные у них были мнения и подходы, а для того ли, собственно, пришел на землю Сын Божий, непосредственный глашатай Божьей воли, чтобы присоединиться к одному из этих толкований и дать ему приоритет своим, так сказать, абсолютным авторитетом? Подтвердить его. Для этого пришел Иисус Христос. И вот для этого, читаем мы Евангелие, чтобы склониться на сторону одного из этих толкований, нет ли здесь чего-то глубоко непонятого громадным большинством толкователей? То есть мы с вами откроем разные толковые Библии, разные комментарии, то дальше того, о чем мы сейчас говорили, редко кто что-либо и упоминает. Весь комментарий вращается вокруг вот приведенных нами фактов и дальнейших матримониальных, брачных и разводных и так далее обстоятельств жизни человека. Но вот величайший духовный импульс, полученный человечеством около 2000 лет назад, приход Сына Божия, о котором в одном из апокрифических Евангелий, именно в Евангелии от Фомы, говорится: «Свет говорил его устами», то есть сам Всевышний, Бог есть свет. Вот для того ли дан был этот импульс, чтобы остаться в понимании его на чисто плотской, не только что не духовной, даже не душевной позиции, и понимать все это в рамках вот горизонтального восприятия бытия, без всяческой вертикали. Если мы с вами посмотрим на слова самого Иисуса, то вроде бы толкование это должно быть совсем другое. Ведь вот все его притчи, которые он произносил, все его призывы, одним образом звучали для толп народа и иным образом воспринимались учениками. Вы же помните, начинает Иисус свою первую главную притчу о сеятеле словами: «Вот вышел сеятель сеять, и иное упало при дороге, иное упало там» и так далее. А потом ученики почему-то, оставшись наедине с учителем, попросили его: «Учитель, изъясни нам эту притчу». Значит, им было недостаточно буквального сельскохозяйственно-житейского смысла этой притчи. Иисус, разъясняя, в первую очередь сказал: «Сеятель слово сеет». Да не идет речь об обычной пшенице, ячмене или о чем-либо ином. Совсем другую область восприятия переносит на толкование великого учителя. Все житейское, сельскохозяйственное, матримониальное, юридическое, бракоразводное отступает не на второй, а на 1002 план перед великим духовным откровением, которое скрывается за шелухой внешнего образа, подобно плодотворному зерну. И говорит Иисус, вот вам, обращаясь к ученикам, вам дано знать тайны Царства Божия, а внешним все бывает в притчах. Так что они смотрят и не видят, слушают и не слышат, не разумеют сердцем, ожесточили сердца свои. Здесь проходит главный водораздел между плотским и духовным восприятием слова. И если говорит Иисус, внешним все бывает в притчах, то как вы думаете, имеет он в виду только свои изречения? Или он имеет в виду все Священное Писание? Или он всю жизнь имеет в виду? Все те образы, которые в жизни являются нам Создателем, Всевышним, не так воспринимаются плотским человеком, как духовным. Для внешних, то есть воспринимающих шелуху, а не зерно, живущих исключительно внешними событиями, не углубляющихся в свой духовный мир, не желающих, потому не могущих познать себя, для них и все внешнее, они называются внешними людьми. Они не видят ничего, кроме завес, стен, перегородок между своей жизнью и высшей духовной реальностью, между собой и Богом. Им все бывает в притчах. Но если Иисус сказал это о своих притчах, так, наверное, и о своих вероопределениях, и жизнеопределениях он это говорил. Если он говорит о браке и разводе, должны ли мы чисто, плотски и телесно все это понимать? В разговоре с Никодимом, говоря об очень высоких духовных истинах, встречаемых недоуменно этим представителем иудейской философии того времени, Иисус произносит следующее. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Оказывается, слова Иисуса в притче, произнесенной перед Никодимом, «должен вам родиться свыше». «Кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». «Кто не родится свыше, не может войти в Царство Божие». «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Это все учитель говорит о чем? О земном. О земном. О земных реалиях. О том, что человек, живя на земле, в теле, во плоти, может воспринять, пережить и принять к сведению. О небесном вообще говорить рано. Если я говорю вам о земном, и вы не верите, не понимаете, не разумеете, как буду вам говорить о небесном? Как мы должны в свете этих слов воспринимать только что прочитанное о разводе, браке и так далее? Но мы приведем перед тем, как говорить станем об этом, еще одно очень важное изречение Иисуса Христа. Оно записано в Евангелии от Луки, 12 главе, в 14 стихе. Там пришли двое людей, двое братьев, и говорят: «Учитель, вот помоги нам разделить имение, оставленное отцом». Он же сказал: «Кто поставил меня судить или делить вас?» И прибавил: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Кто поставил меня судить или делить вас?» Эти слова следовало бы привести в параллель к отрицанию роли Моисея как вестника Божьего некоторыми нечестивыми его единоплеменниками, когда Моисей вмешался в драку двух израильтян, то один из них, обижавший другого, сказал: «Кто поставил тебя судьей и начальником над нами?» Но Бог действительно поставил Моисея судьей и начальником. Он именно должен был принимать и частные, и общенародные решения. А следующий величайший посланник Божий, равный, да, и превосходящий Моисея, Иисус Христос, сам говорит: «А кто поставил меня судить или делить вас?» Таким образом, как бы отрицая свое участие или призвание решать земные дела. Но ведь судить и делить – это относится к матримониальной сфере, к бракоразводным процессам, к разрешению или запрещению разводов и так далее. А кто же поставил? Разве Бог поставил Иисуса Христа на то, чтобы он определял, когда мужа оставлять жену, когда жене уходить от мужа и прочее? Конечно, буквальный смысл имеет значение. И для тех, кто не может возвыситься до более глубокого понимания, остается держаться этого буквального смысла. Мы видим, как в наше время католическая церковь, ну, буквально раздирается вот этими вопросами. Запрещение разводов, да, Папа Римский не готов и до сих пор это делать. Огромные массы верующих этого требуют. Старокатолики давно отделились, какие-то новые направления опять отделяются. Ну и что человечество получает с этого? Что выигрывает? Повышается ли нравственный, духовный уровень человечества благодаря вот такому буквально плотскому пониманию и толкованию слова? Приведем другое. Говорит апостол Павел: «О горнем помышляйте, а не о земном». Казалось бы, для учеников Иисуса Христа земные проблемы должны были быть давно решены. Они должны помышлять о горнем, где восседает Мессия, одесную Бога. А они запутались в земном и никак не могут даже эти простые земные вопросы, разрешавшиеся прежними недуховными учителями, для себя понять. О чем же идет речь в этих словах, если заглянуть за чисто плотскую оболочку? Об этом говорит сам Иисус Христос в приведенном. Возвращаемся мы к 19 главе Евангелия от Матфея. Значит, вопрос такой: фарисеев, позволительно ли человеку разводиться женою своею? Иисус не говорит «да» и «нет», а отсылает нас вместе со своими оппонентами к первому возвещению об устройстве человека в книге Бытия и ко второму возвещению. Первый раз сотворение человека описано как? «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И далее говорится: «И сотворил Бог человека по образу своему, по подобию своему, мужчиной и женщиной сотворил их». Сказано ли здесь хотя бы одно слово о том, что в этом высшем состоянии человек имел плотское тело и половую принадлежность? Нет. Речь идет о сотворении духа. И этот дух имеет как бы две стороны. Здесь мужское и женское в неразрывном единстве. Мужчину и женщину сотворил их. И уже по очень древним толкованиям, в связи с очень древними системами понимания, одна из которых была по-гречески обнародована в первом веке великим учителем Филоном Александрийским, здесь речь идет о разумной и чувственной стороне человека. Если разумная сторона называется «захар», помнящий, память, то чувственная сторона называется «некива», то, что воспринимает, втягивает в себя. По-другому, если это сформулировать, речь идет о духе и душе человека. Дух изображается как начало властвующее, мужественное, душа как воспринимающая. И однако же большинство земных образов и понятий, большинство чувств, вся эмоциональная сфера принадлежат душе, а дух является посредником между Богом и душою. Или, по словам апостола Павла, по другому случаю сказанным, всякого принятия достойно слова, что глава жене муж, глава мужу Христос, а глава Христу Бог. И здесь говорится не только и не столько об устройстве семьи, сколько об устройстве человека как такового, имеющего мужественную духовную природу, дух, и женственную, как бы, душевную природу, нефеш, рох и нефеш, дух и душа. Но не только об этом говорит Иисус, отвечая на вопрос оппонентов своих. «Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». Но ведь эти слова произнесены не в момент сотворения человека как образа Божьего на духовном уровне, а когда уже сотворен был человек как бы на душевно-плотском уровне. И когда Ева была изведена из ребра Адама, став отдельным существом, вот тогда прозвучали эти слова: «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и станут двое одной плотью». Иисус Христос, несомненно, говорит, что эти слова произнесены самим Творцом. Хотя в книге Бытия можно подумать, что это Адам говорит. Но это говорит Творец, если при более внимательном чтении. мужчину и женщину сотворил их и сказал, посему оставил человек отца и мать. Тот, кто сотворил, тот и сказал. Значит, это предопределение об отношении мужа и жены, а в более глубоком истинном смысле об отношении внутри человека духа и души. Итак, в замысле Божьем первоначальном дух и душа творятся вместе, мужчиной и женщиной сотворил их. А по уже выражению и воплощению этого замысла в жизни человека происходит так, что дух посылаемый затем изводит из себя душу, и она становится как бы отдельным творением внутри человека. Дело в том, что вот это ребро знаменитое, из которого Ева сотворена, по-древнееврейски «цела», то есть «сторона», «грань человека», которая как бы выделяется в отдельную сущность. Она может жить в гармонии с духом, со своим как бы мужем, может ему противоречить, может не соглашаться и может, наконец, вести совершенно диаметрально противоположную жизнь. Согласно Павлу, который говорит, что дух желает противного плоти, а плоть противного духу, они друг другу противятся, так что вы уже не то делаете, что хотели бы, что желали бы делать. Но под плотью здесь, конечно, имеется в виду душа, нефеш, не тело же, потому что тело без духа вообще мертво. Тело не может противиться ничему, если оно не одушевлено, значит, противится душа или одушевленное тело, но никак не тело как таковое. Поэтому всюду, где говорится о плоти, желаниях плоти и так далее, конечно же, имеется в виду желание души человека, чаще всего противостоящее желаниям духа. И вот, поняв это, отстранившись от чисто плотского такого горизонтального бездуховного толкования, мы читаем дальше. Мы видим, что вот эта вот жена или душа, хава, то есть дающая жизнь, жизненосная, потому что именно через душу передается жизнь человеку, оживляется наш физиологический организм через душу, а сама жизнь идет от духа и выше нисходит от Бога. Так вот, эта самая душа, хава, подвержена соблазнам. Змей нашептывает ей, и она может уклониться со своего пути и сойти с Божьей дороги. И вот из-за этих соблазнов она переключается с того, что даровано ей свыше, отходя от этой гармонии с духом, на иные стези, на другую систему понимания и чувствования. Что же такое в таком случае в духовном смысле развод? И что такое жениться на чужой жене? Как это можно понять? Мы только что сказали о замысле Божьем, который состоит в неразрывном единении и гармонии между духом и душой, мужем и женой. Что же такое развод? В этом смысле потеря духовного контроля над душой своей. Что такое семейный разрыв? Жена перестает подчиняться мужу и составлять с ним одно единое целое. Вот так же точно душа. Она, влекомая собственными страстями, собственным направлением жизни, теряет подчиненность свою духу. Становится отдельной, самостоятельной. Ну а что такое тогда жениться на разведенной? А она может подчиниться другому духу, не своему, другому внушению. А если бы это было не так, и сохранялось то единство мужа и жены, духа и души, о котором сказано в начале, разве возможно было бы господство всех тоталитарных систем, насилующих души людей, внушающих им зло и так далее? То есть разрывающих связь между духом и душой в каждом человеке, разрушающих внутреннюю целостность человека и подчиняющих души императиву собственного своего, уклонившегося от Бога духа. Конечно, это было бы невозможно. Не могли бы побеждать эти тоталитарные мировоззрения и жены, которые развелись с мужьями, то есть души, потерявшие связь со своей собственной духовной первоосновой, не могли бы быть столь благодатным материалом для распространения зла на земле. Уже мудрый Соломон в притчах в 5 главе предупреждает об этом. Глава 5 с 3 стиха. «Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней». А буквально ли жене говорится здесь? Конечно, нет. Потому что прелюбодеяние – это страшный грех. Но разве жена как таковая, чья-то там слабая, подверженная страстям, уводящая чужого мужа, разве о ней можно сказать, что она такое демоническое существо, такой ужасный монстр, что ноги ее не сходят к смерти, а стопы ее достигают преисподней? Конечно, нет, это слабый, скорее всего, человек, так сказать, заблуждающийся. Нет, здесь перед нами чудовищное нечто, адское. Именно та система темная, которая отрывает душу от духа, переподчиняет ее другому духу, а дух, имеющий гармонию первоначальную со своей душой, ориентирует на соединение с душой другой, в данном случае очень страшной. Итак, сохранение единства между мужем и женой совершенно параллельно призыву Иисуса Христа строить дом свой на камне, то есть сохранять и лелеять собственное мировосприятие, мировидение, краеугольным камнем которого является учение Божье, преподанное через Иисуса Христа. Когда мы начинаем понимать это, когда мы начинаем отходить от чисто буквального и плотского восприятия слов Иисуса Христа, то, например, открывается нам смысл таких слов Нового Завета. Ефесянам 5:23. Там тоже говорится о взаимоотношениях мужа и жены и в удивительном совершенно контексте. Потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же – спаситель тела. Если мы посмотрим в синодальном тексте, то увидим, что Он и Спаситель написаны с большой буквы. Да иначе и не могли бы понять синодальные переводчики. О каком Спасителе, кроме Христа, вообще может идти речь у Павла? Но тут говорится несколько не так. Муж есть глава жены. Ну, скажем, в скобках. Не было в греческом тексте скобок, но, так сказать, посмотрим. Как и Христос глава церкви, и он же, то есть муж, спаситель тела. Как муж может быть буквальный муж спасителем своей жены или хотя бы спасителем ее тела? Дух, душа и тело человека в руках Божьих. Дух, душа и тело женщины в руках Создателя, а не в руках мужа. И спасителем такой буквальный муж никак не может быть. А вот дух, который покорен, подчинен Богу и возвратил душу свою в покорность себе, стал главой над своей душой. Вот он есть спаситель тела нефеша, спаситель душевного тела. Мы знаем из Писания, что есть тело плотское, об этом говорить не нужно, тело душевное и тело духовное, трехсоставен человек. Вот это вот душевное тело, тело нефеша, оно и нуждается в спасении и обретает его, когда подчиняется духу своему, рох, как жена мужу. Уже в притчах Соломоновых, как мы сказали, эта тема очень ясно выражена. Там один из главных образов – это разница и противопоставление добродетельной жены и жены прелюбодейной. О последней мы уже говорили и один из примеров привели. Напомним, что это не единственный там пример. Ну, например, в 7 главе притчи, с 7 стиха читаем. Некий юноша переходит площадь близ дома этой прелюбодейной жены в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. То есть все более и более погружаясь в мрак. Ну, юноша, мужчина вот в этой системе образов – это дух человека, который оставил свет и погружается в темные глубины как бы обезбоженного бытия. И вот навстречу к нему, 10 стих, и вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее. Но мы сразу понимаем, что это та душа, которая бежит из собственного дома, из своего внутреннего мира, не хочет сосредоточиться на себе, вникать в себя, познавать себя, обращается к внешнему. Это душа, захваченная внешним и лишенная внутренней глубины. Но далее говорится, что она служит смерти этого юноши, духа, чужого духа. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее». Но если мы зададим обычный житейский вопрос, вот прелюбодеяние всегда ли приводит к смерти, к физической смерти? Далеко нет, может быть, в каких-то очень немногих случаях. Но здесь очевидно и ясно говорится, что это ведет к смерти. Какой? Духовный. Потому что эта жена не буквальная женщина, а чужая душа, завлекающая. Или же чужой дух, соединяющийся с этой душой. Вот это вот противозаконное, беззаконное, запретное единение. Потому что изначальная гармония между духом и душой заложена в мире Божьим изволением. Так Бог создал человека. Мало того, в Писании задолго до появления новозаветных книг уже содержится мысль, что дух человека может быть обручен с премудростью Божьей. И принять ее себе сожительницей он может. И об этом совершенно точно и ясно говорит царь Соломон в «Премудростях Соломона», 8 глава, где он описывает свойства Божьей премудрости, называя ее духом чистым, прекрасным, переселяющимся из рода в род в подготовленные души и созидающим друзей и служителей Божьих. И он говорит о ней, как о женщине. «Я полюбил ее и взыскал от юности моей, и пожелал взять ее в невесту себе, и стал любителем красоты ее». Уже там и тогда мы видим, что речь о браке, о матримониальных отношениях, о соединении мужчины и женщины в Святом Писании далеко не всегда относится к буквальным людям, относится к глубоким духовным проблемам единения в человеке духа и души и соединения духа человеческого с премудростью Божьей. Далее говорит Соломон: «Посему я рассудил принять ее в сожитие с собою, зная, что она будет мне советницей на доброе и утешением в заботах и печали». И вот очень похожие слова в канонической книге «Притчи Соломоновых» содержатся в 31 главе. Там как будто бы говорится о буквальной жене. Но говорится следующее: «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни его». И здесь: «Она будет мне советницей на доброе и утешением в заботах и печали». Через несколько стихов в «Премудростях Соломона» говорится об этой же премудрости Божьей. «Через нее я буду иметь славу в народе и честь перед старейшими, будучи юношею». А в притчах говорится: «Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли». В том и другом произведении царя Соломона, в «Притчах» и в «Премудрости», говорится об одном и том же, о духовном браке, о соединении духа с премудростью Божией. И далее говорится в «Премудрости»: «Войдя в дом свой, я успокоюсь ею, ибо в обращении ее нет суровости, ни в сожитии с нею скорби, но веселье и радость». Возвращаемся мы с вами к Нагорной проповеди, к уже прочитанным словам, и стараемся понять их духовно, совсем в ином духе, нежели большинство толкователей, которые придерживаются плотского и буквального смысла. Еще раз. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Мы с вами говорили, что более обширно и подробно эта тема изложена в 19 главе того же Евангелия. Иисус ссылается на то, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их. То есть природа человека едина и двусоставна, имеет мужественную часть в виде духа и женственную в виде души. Или проще, и так это более кратко говоря, в виде разумной части, ментальной и чувственной, эмоциональной. Хотя этим все не исчерпывается. И дальше говорит он: «Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Но обратимся к буквальному смыслу. Ведь еще во времена Иисуса Христа нередки были полигамные браки. Некоторые имели двух и более жен. В более ранние времена, вспомним царя Соломона, у людей могли быть сотни, тысячи жен. Как к этому применить буквальный смысл? Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. С какой именно женою Бог сочетал единственный раз царя Соломона, чтобы он не разлучался с нею и не брал других? Или со всеми сочетал? Такого не может быть. Сам Иисус Христос сказал: «Пришел я не нарушить закон, но исполнить». То есть открыть его полноту, его тайну, его духовный смысл. Является ли исполнением или восполнением закона присоединение к мнению Шамая или Гилеля относительно развода? Санкция, которую получает в данном случае учение Шамая, запрещающего, в общем-то, разводиться мужу с женой, перед Гилелем, и получает преимущество. Такого не может быть. Но как же тогда дальше понимать? Здесь Иисус отвечает на следующий, казалось бы, каверзный вопрос своих оппонентов. 19 глава Матфея, 7 стих. Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Но ведь Иисус раньше сказал: «Ни одна йота, ни одна черта не придет из закона». Если ни одна йота, ни одна черта не придет, то и разрешение разводиться, о котором сказано в книге Второзакония, пусть напишет ей разводное письмо, остается в силе. Если же отменяется разрешение разводиться, то становятся как бы неисполненными слова: ни одна йота и ни одна черта не придет. Йота – это самая маленькая буква йот, а черта, говорят, буква вав, чуть более длинная, но тоже очень узенькая. А тут не буква вав или йот, но целый, как бы сказать, параграф в законе говорит об этом разводе. И масса толкований Шамая, Гилеля и других мудрецов скопились уже ко времени Иисуса Христа в устной традиции, в толковании закона. Значит, перечеркивается и изымается целый раздел юриспруденции. А относительно юриспруденции вновь напомним слова учителя: «Кто поставил меня судить или делить вас?» То есть заниматься юриспруденцией Иисус пришел дать высочайшее духовное учение, которое помогает человеческому духу сбросить оковы плотского земного непонимания, глупости, ненависти, ослепления и прийти к Богу, свету, источнику жизни. Он говорит: «Я и Отец одно». И к этому он призывает стремиться нас, к воссоединению с Богом, к диалогу с Ним, пребыванию в Нем, в Духе Его. А здесь ему приписывается, видите ли, юриспруденция. Притом, согласие с вполне уже сложившейся к его времени и не имеющей нужды ни в какой особой поддержке школой Шамая. Но тогда отвечает Иисус тем, кто задает ему этот вопрос. Он говорит им: «Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими?» А сначала не было так. Моисей позволил по жестокосердию разводиться с женами. Ну, во-первых, не Моисей, а Бог, который через него говорил. И, во-вторых, ни одна йота и ни одна черта не придет из сказанного Богом. Значит, не проходит и развод. Как же соединить это? А мы не однажды видим в Евангелии, что Иисус и его оппоненты как бы говорят на разных языках. Они не понимают друг друга. Потому что плотское понимание, буквальное понимание, горизонтальное понимание, никак не сопрягается с духовным, символическим и вертикальным восприятием Божьего Слова. Об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам. О восприятии духовном, восприятии душевном и о восприятии каком? Плотском. Оказывается, есть три уровня восприятия жизни, да и Божьего Слова. 1 Коринфянам 2, 14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что всем надобно судить духовно, но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». А в начале 3 главы того же послания: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Значит, мы видим три возможности разумения слов Божьих, слов Иисуса Христа, три уровня понимания и три уровня жизни – духовный, душевный и плотский. Следовательно, и разума у человека три, а вернее сказать, три уровня восприятия. Какие? Те же самые. Но на плотском уровне воспринимает тот человек, у которого спит как душевное, так и духовное восприятие. На душевном уровне воспринимает тот, у которого духовное восприятие спит и почивает. И, наконец, на духовном уровне воспринимает проснувшийся: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». И вот эти три уровня понимания сопровождают наше изучение, в том числе и Нагорной проповеди, и всех слов не только Нового, но и Ветхого Завета. Мы только что прочитали о муже и жене из «Премудрости Соломона». И женой там, на первый взгляд, это выглядит парадоксально, но в библейской метафорике, в библейской системе образов закономерно выглядит. Женой называется «Премудрость», которую как невесту, как желанную просит Соломон у Бога, чтобы он послал к нему и чтобы она жила с ним. Вот эта премудрость, хохма по-древнееврейски, или по-гречески София, в гностических источниках, в гностических евангелиях и трактатах рассматривается двойственно. Вот эта премудрость София, она может быть не падшая, обитающая с незримым и невыразимым отцом, высшим разумом, началом всего, а также падшая. Может быть, вы помните этот гностический миф о том, что София устремилась от отца, от этой полноты божественной жизни Плеромы, к материальному миру, влюбилась в материю и пала, выпав из полноты, из Плеромы. И стала она творить в материальном мире все свои усилия, сосредотачивая на физическом, на вещественном, на зримом, потеряв связь с невидимым, незримым миром. Вот эта вот падшая София – это и есть человеческая душа. Это и есть та душа, которая устремилась к материальному, забыв о высшем своем предназначении, и выпала из полноты общения с Богом в духе. Новый Завет, собственно, обращает нас к покаянию, к тому, чтобы мы возвратились. Потому что метаноия – это по-гречески покаяние, изменение направления мыслей, обращение. А по-древнееврейски это тешува, буквально возвращение к Богу. Возвращение души к Духу и через нее к Отцу всяческих, ко Всевышнему. Нас призывает апостол соображать духовное с духовным и понимать, следовательно, Божие Слово – как глубочайший источник духовного знания. И он же говорит: мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Оказывается, эта премудрость, данная нам в Писании, звучащая в словах Иисуса Христа, она предназначена Богом прежде веков к славе нашей. Мы видим, что эта премудрость существовала, согласно книге притчи, когда еще Бог не создавал вселенную, когда Он еще только проводил круговую черту по лицу бездны, то есть назначал движение всего сущего по орбите удаления и возвращения к Нему, когда Он еще не создал мельчайших пылинок вселенной, то есть атомов на физическом плане и, так сказать, мельчайших как бы деталей своего замысла на духовном, а премудрость уже существовала. И вот эту премудрость Бог предназначил в невесты, в жены, в сожительницы нашему духу. Проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Интересно, что все в мире служит славе Божьей. Он все создал для славы своей. А здесь мы встречаем очень странное и, на первый взгляд, невместимое умом верующего человека выражение, что Бог приготовил эту премудрость к славе нашей. Спрашивается, а в чем же слава человека, человечества, человеческого духа? Когда он прославляется, а когда он унижается? Когда возвышается, а когда падает? Ну, унижается человек мы знаем, когда. Из псалмов, например, знаем, человек, который в чести и не разумеет, уподобляется животному, которое погибает. Значит, человек, рожденный для бессмертной славы, в лучах Божьих, во Святом Духе, когда он уподобляется животному, живет исключительно плотским восприятием, пониманием и самовыражением, он погибает, унижается крайне. А в чем же слава человека? Наверное, в обратном, чтобы, возвышаясь духовно, воссоединяться с Богом, возвращаться к Нему. Поэтому к славе нашей Бог приготовил вот эту премудрость от самого начала, то есть к духовному пробуждению, к духовной жизни, к духовному восхождению человека и человечества. А вот такое вот буквально плотское восприятие слов Иисуса Христа, да и всех заповедей, о нем тоже сказано. Очень ясно о нем говорит Павел, апостол, в послании к Колоссянам. Там говорится так, 2 глава с 20 стиха. «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости». Ну, дальше объясняется. «В самовольном служении, смиренно мудрит». Это имеет только вид мудрости. Отпечаток, образ, сень мудрости имеет это. Плотское понимание Писания и приспособление его высочайшего духовного смысла к самым обычным делам человеческим. Ну, в конце концов, брак, соединение мужчины и женщины, бракоразводные процессы, когда они друг другу не подошли, особенности и детали этих процессов, когда и кому можно разводиться, это же было хорошо известно до явления Иисуса Христа. Ведь эпохи прошли, и люди жили и решали эти вопросы. Для того ли пришел Сын Божий, чтобы еще раз сосредоточиться на этих вопросах и поставить окончательную точку в их разрешении? Наверное, нет. Наверное, это не та цель, ради которой он приходил. Итак, по слову апостола, буква убивает, а дух животворит. Надо думать, что если бы человечество к настоящему времени восприняло учение Нагорной проповеди, прониклось им и следовало ему, то давным-давно сбылись бы предречения пророка Исаии, что все народы взойдут на гору Сион, в дом Бога нашего, и скажут: «Взойдем, и да научит он нас путям своим, и будем ходить по стезям его». И перековали бы народы давным-давно, что мечи на орала, да, а копья свои на серпы, и не поднимал бы народ на народ меча, и не учился бы более воевать, и лежал бы волк рядом с ягненком, и барс с козленком, и так далее. Хищные люди перестали бы быть хищными, а хищные свои начала направили бы на служение Богу, принеся в жертву животную природу свою ради ближних и так далее. Но непонимание этих слов, буквальное их толкование, которое ни на йоту не подвигает человека к истине, оно становится стеною между учением и учащимся. И то же должно быть символом, то, что должно направить человека вглубь его собственных духовных начал, оно воспринимается как внешнее указание. Вот мы с вами рассмотрели совсем немногое рассмотрели сколько из Нагорной проповеди? Два стиха, да? Два стиха о разводе. И сделали некоторые выводы из сказанного там. И когда Иисус говорит оппонентам своим, фарисеям: «Вот Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими», то какое жестокосердие имеется в виду? Быть может, то жестокосердие, что вот не могут они примириться с женами, не умеют найти мир, или жестокосердие их по отношению к Слову Божьему? Они не хотят покаяться и воспринять духовный смысл, там заложенный, но твердо и бескомпромиссно стоят на своем понимании, что существует только видимое, существует только земное и только вещественное. Вот это жестокосердие. Ожесточили сердца свои, не хотят видеть и слышать. Есть у них глаза, но не видят, уши, но не слышат. И не хотят взойти на следующую ступень понимания, а следовательно и новую ступень бытия. Стоят они там, где буква убивает, и не хотят зайти туда, где Дух Божий животворит. Итак, все, что сказано в Нагорной проповеди. Если мы не увидим человека за его одеждами, а решим, что тело его состоит из одежд, а это то же самое, что мы не увидим душу за телесным покровом, и решим, что человек и есть физический организм, и это то же самое, что мы не увидим дух за душевными покровами, и решим, что человек – это есть его эмоции, его мировоззрение, а более высокого бессмертного светоносного начала духовного в нем нет, то далеко мы с вами не уйдем. Но Иисус, сказано, открыл нам путь новый, путь во святое святых, где общается человек с Богом, где Моисей стоял перед ковчегом и слышал голос Божий. Этот путь Иисус открыл, сказано в послании к евреям, через завесу, то есть плоть свою. Он открыл новый путь через плоть, насквозь, через занавес, отделяющий человека от духовного мира. Когда мы это поймем, то пойдем следом за ним и окажемся в общении со своим Творцом и Отцом Небесным. И тогда будет достигнута та цель, которую ставит перед человеком Новый Завет. Но вот вкратце о двух стихах Нагорной проповеди.